Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в тюрьме Гаагского трибунала скончался Слободан Милошевич. В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фолли. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер. Все члены экипажа спасены. В тюрьме Гаагского трибунала скончался экс-президент Югославии Слободан Милошевич. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге.
Белградские электронные средства массовой информации прервали свои передачи, чтобы сообщить, что скончался бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич. Его безжизненное тело было найдено камерой Гаагской тюрьмы рано утром. 64-летний Милошевич страдал гипертонией и имел проблемы с сердцем. В декабре минувшего года он впервые начал публично жаловаться на свое плохое состояние здоровья и требовал отпустить его на лечение в Москву. Судебный процесс против сербского лидера Гааги начался 4 года назад и с тех пор 15 раз прерывался из-за его болезни. Однако Милошевич категорически отказывался от услуг адвокатов защиты и перед судом выступал сам. Международный трибунал выдвинул обвинение против Слободана Милошевича в 1999 году за преступление против человечности, совершенные во время войны в Хорватии, Боснии и Косово. Он обвинялся и в геноциде Боснии. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. В акции протеста в Сорбонне участвовали несколько сотен студентов. Аналогичные акции прошли на этой неделе и в других университетах Франции. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которую, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. Президент США Джордж Буш, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил:
«Иранский президент заявлял о своем желании уничтожить нашего союзника Израиль, так что, когда вы начинаете слушать, что он говорит, и оцениваете намерение Ирана создать ядерное оружие, вы начинаете понимать, что речь идет о серьезнейшей проблеме национальной безопасности»,
сказал президент США.
Радио «Свобода». Новости.
В Ненецком автономном округе у поселка Воронды разбился вертолет Ми-8. Погиб один человек, 8 пострадавших госпитализированы. На борту находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа. Вертолет принадлежал Архангельскому авиаотряду. О причинах крушения не сообщается. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер «Диамант». На борту находились около 40 человек, все они спасены. Судно было приписано к порту Петропавловск-Камчатский. В Самаре по случаю Международного дня гражданского неповиновения состоялась акция протеста против произвола сотрудников силовых структур, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В сквере на Самарской площади сегодня в полдень прошел митинг против уголовного преследования политзаключенных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит Виктор Рудин.
Гражданское общество, оно должно быть консолидировано. Объединяться надо, в конце концов, против этого насилия со стороны силовиков. Власть практически их подкармливает, а народ сам по себе.
Отдельной частью акции стал флешмоб. Его участники запустили в небо гирлянду из разноцветных воздушных шаров, к которым были привязаны огромные картонные наручники. Итогом акции, в которой участвовало более 200 самарцев, стало письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием освободить всех политических заключенных, которые содержатся сегодня в российских тюрьмах. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Сотрудники колонии в Читинской области, где отбывает наказание Михаил Ходорковский, отобрали у его адвоката рабочее удостоверение. Как сообщили Радио Свобода в пресс-центре экс-главы ЮКОСа, удостоверение лишилось адвоката Ирина Хрунова, которая посетила Ходорковского сегодня утром. Администрация колонии мотивировала свои действия тем, что возникли сомнения в подлинности документа.
Радио Свобода. Новости.
В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фолли. По сообщениям из Амана, ливиец Алим бин Сувейт и иорданец Ясер Фильхат были повешены сегодня в местной тюрьме Суага. Они были признаны виновными в том, что в октябре 2002 года застрелили 62-летнего американского дипломата рядом с его домом в Амане. Оба нападавших были задержаны через 2 месяца после убийства. Власти Иордании заявили, что преступники признались в связях с Аль-Каидой. В Польше обнаружен уже второй очаг птичьего гриппа, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
На этот раз мертвый лебедь, зараженный опасным для жизни человека вирусом H5N1, был найден на территории национального парка Устье-Варты в районе городка Костшин над Одром. Полиция немедленно оцепила это место. Проводится дезинфекция автомобилей, выезжающих из парка. В Устье-Варты скапливается огромное количество перелетных птиц. В настоящее время там находится около 70 тысяч гусей, уток и лебедей. Поэтому опасный вирус мог довольно быстро распространиться. Между тем, польские ученые установили, что вирус, найденный ранее у мертвых лебедей в городе Торунь, больше похож на вирус, обнаруженный в Новосибирске. Это значит, что вирус в Польшу принесли птицы, прилетевшие из Сибири, а не, как считалось ранее, из Германии. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Европейский Союз и Россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в исследовании космоса. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества в области спутниковой связи, запуска ракет и совместного использования Международной космической станции. Документ подписали глава Роскосмоса Анатолий Перминов и зампредседателя Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.
Я твердо убежден, что Российская Федерация и Европейский Союз выиграют от расширения сотрудничества в области космических технологий и исследований космоса,
сказал Верхоген после подписания соглашения. В Кабардино-Балкарии найдены тела трех бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей накануне лавиной. Работы по расчистке снежных завалов у здания горно-спасательной части в Приэльбрусе завершены. Напомним главные новости. В тюрьме Гаагского трибунала скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фоли. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер. Все члены экипажа спасены. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В пятницу вечером завершила работу «Гражданская восьмерка 2006» – международная конференция неправительственных организаций. Конечно, впереди еще много встреч и семинаров, однако столь масштабного мероприятия, видимо, уже не будет. «Гражданская восьмерка 2006» – прелюдия к саммиту «Большой восьмерки», который состоится в июле этого года в Санкт-Петербурге. Традиционно в преддверии подобных саммитов проводятся консультации с неправительственными организациями разных стран, чтобы выяснить точку зрения гражданского общества на приоритетные вопросы, определяемые председательствующей страной. В этом году председательствует на встрече лидеров «Большой восьмерки» Россия. И приоритетными вопросами стали энергетическая безопасность, образование и здравоохранение. Среди других важных тем называются также борьба с международным терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, международная торговля. Один из организаторов «Гражданской восьмерки 2006», председатель Совета при президенте России по правам человека Элла Панфилова, осталась довольна результатами встречи правозащитников.
Что меня больше всего радует, что региональные организации вообще очень активно подключились к этому процессу, вот «Гражданская восьмерка». Это очень радует, то, что они не хотят замыкаться в своих узких там местечковых проблемах, которых много, региональных проблемах, которые ВОЗ и тележка, внутрироссийских проблемах, очень острых, а то, что они действительно хотят быть равноценными партнерами в международном пространстве и, в общем-то, участвовать в тех вопросах, которые волнуют вообще международное сообщество. Вот это очень важно. Если говорить о тех проблемах, которые в любом случае выйдут за рамки повестки дня, и я полагаю, что на последующих форумах будут наиболее остро обсуждаться, это проблема, которая волнует всех, не только России, это проблема социальной интеграции, это проблема диалога цивилизации, о том, как нам сейчас, исходя из нынешних реалий, научиться сосуществовать и жить друг с другом вот с разными национальными, межконфессиональными другими проблемами. И еще очень важная проблема, это наша, она с одной стороны, вроде внутрироссийская, но она волнует наших партнеров. Это судьба гражданского общества в России, в том числе пресловутый закон об НКО. Все равно мы от этого не уйдем. Я думаю, что хорошо, что это будет обсуждаться в той или иной степени. И еще важная тема – это соотношение борьбы с терроризмом и соблюдение прав человека. Сейчас мы наблюдаем, что и в странах развитой демократии эта проблема стала актуальной. То есть целый ряд законодательных инициатив, которые выдвигают, в том числе лидеры восьмерки в этой сфере – они не всегда находят понимание у гражданского общества, потому что есть определенное наступление на права человека.
Тем не менее, председательство России на саммите и организация встреч лидеров России неоднозначно оцениваются западными странами. То, что Россия недостойна оказанной ей высокой чести, говорят многие демократически настроенные политики и общественные деятели. Звучат призывы бойкотировать июльскую встречу в Санкт-Петербурге. Другой совет лидерам «Большой восьмерки» в качестве протеста против проводимых Владимиром Путиным антидемократических реформ покинуть организованный в честь саммита банкет, не дождавшись десерта. Такие же страсти кипят и вокруг встречи неправительственных организаций в Москве «Гражданской восьмерки 2006». Как и на гражданском форуме в Кремле, инициированном Владимиром Путиным, правозащитное сообщество раскололось надвое. Одни правозащитники приняли участие в международной конференции, другие категорически против участия в столь официозном мероприятии. Рядом со мной сидят два бывших политзаключенных: Александр Подрабинник, руководитель правозащитного информагентства «Прима Ньюс», и правозащитник Андрей Миронов. Они принадлежат к тем людям, которые категорически против подобного мероприятия. Сразу же, конечно, первый вопрос у меня: почему? Александр, к вам.
Мне представляется, что подобные мероприятия, инициированные властями, сводятся в конечном счете к тому, чтобы в той или иной мере, может быть, немножко фрондируя, поддержать политику властей. Это как бы изначальный заказ. Вот кто заказывает музыку, да, остальные под нее и пляшут. Я вообще считаю, что неправительственный сектор и особенно организации, которые защищают права человека или декларируют свое намерение защищать права человека, они должны быть в определенной мере дистанцированы от власти. И такая дистанция позволила бы им критиковать власть, не считаясь с тем, что она скажет, как власть на это отреагирует. Это есть некоторая чистота позиции. Вот этой чистоты позиции я сегодня не наблюдаю, так же, как и вы справедливо сказали во время гражданского форума в Кремле. Это был шаг к деградации правозащитного движения, в частности, и вообще к деградации негосударственных организаций в России.
Тем не менее, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, он так же, как и вы, кстати, скептически относится к этому мероприятию, но что касается того, ходить или нет, в отличие от вас, Орлов считает, что идти нужно. Давайте послушаем интервью, которое он дал моему коллеге Мумину Шакирову, побывавшему на гражданской восьмерке 2006.
Ваши ощущения вообще, насколько эффективны такие встречи, вот такие семинары, которые здесь происходят? С оптимизмом на это смотрите или все-таки скептически?
Ну, я, честно сказать, я по натуре скептик и отношусь скептически. Посмотрим, как дальше будет развиваться вся дискуссия. Но, понимаете, конечно, когда она там глобальные вопросы, там нераспространение ядерного оружия, там, я не знаю, региональные конфликты или такой колоссальный вопрос, как борьба с терроризмом и права человека, уделяется там, не знаю, один день на все это вместе. И такое большое количество организаций, ну, вряд ли тут можно думать, что будет серьезное какое-то углубленное обсуждение.
Господин Миронов сказал, что это вообще тусовка такая официозная, никаких конкретных российских проблем здесь никто не собирается поднимать, и вообще те правозащитники, которые являются членом консультативного совета, в том числе Алексеева и Орлов здесь присутствующий, они, не подумав, сделали, в общем-то, не очень адекватное решение.
Ну, во-первых, я не член консультативного совета, это раз. Во-вторых, а с первой частью утверждений моего друга и коллеги Андрея Миронова я согласен, со второй части не согласен.
С чем согласен?
Согласен с тем, что это официозное некоторое мероприятие, организовано, так сказать, при значительной участии, там, превалирующем участии доли государства, что действительно серьезно и глубоко обсуждаются здесь проблемы нарушения прав человека, вот Андрей говорит, в России, да, не могут просто по возможности, потому что на это ни времени, ничего не хватит. Это раз. А с чем не согласен, что в таких мероприятиях не надо принимать участие. Как раз сюда надо приходить, на мой взгляд, российским правозащитникам и, тем не менее, ставить вопросы, заботящие нас, и пытаться сделать так, чтобы эти вопросы хотя бы частично были отражены в итоговых документах. Понимаете, это наш старый давний спор с Андреем, и до сих пор как бы в этом споре все-таки организация «Мемориал», она скорее вот придерживается вот моей, да, точки зрения, чем Андрея, хотя Андрей тоже член «Мемориала», имеет полное право у нас плюрализм мнений, абсолютно. Так вот, понимаете, в таких тусовках, как говорят, надо, на наш взгляд, принимать участие именно для того, чтобы хотя бы про нас, про российских правозащитников, не сказали, нельзя было утверждать. Это не переговороспособные граждане. Они вообще не хотят никакого взаимодействия с ни властью, ни там, обществом, которое с ними не согласно и так далее. Сидят у себя где-то, так сказать, отдельно в гетто. Ну, пускай сидят. Вот это неправда. И как раз участие в таких мероприятиях и должно быть направлено на том, что мы четко, не на йоту, не сдавая своих позиций, но тем не менее на таких официозных мероприятиях доносили свою точку зрения и пытались, и насколько это возможно, повернуть в обсуждение вот в эту плоскость.
Я напомню, что с Олегом Орловым беседовал Мумин Шакиров, который присутствовал на гражданской восьмерке 2006, которая проходила в четверг и в пятницу в Москве. Итак, рядом со мной Андрей Миронов. Андрей, может быть, действительно принять точку зрения Олега Орлова, который говорит о том, что если правозащитники не будут дискутировать с властью и на таком подобном уровне общаться с представителями власти, то они просто маргинализируются?
Я думаю, что здесь некоторое уточнение требуется. Во-первых, дискутировать с властью – это одно, а на подобном уровне – это совсем другое. На подобном уровне означает скорее подпевать, чем дискутировать. Если так рассуждать, то можно и к такому выводу прийти, что можно и нужно надеть майку с изображением Путина и влиться в какую-нибудь очередную 50-тысячную демонстрацию наших. И надеяться, что твой голос при этом будет услышан, когда они скандируют свое, а ты свое.
Но я не думаю все-таки, что на гражданской восьмерке как раз принимают участие правозащитники, те, которые... Я думаю, что там многие люди, которые критикуют, в том числе политику президента Путина и политику власти, и они отнюдь не собираются одевать майки с фотографией Путина.
Майки-то не надевают, но музыку заказывал именно наш товарищ подполковник. И насчет того, что многие, вот тут я сомневаюсь, пальцев одной руки хватит, чтобы всех пересчитать. А остальные, как сказано, план по валу там какой? Вот,
300
вот,
неправительственных
да,
организаций,
вот видите,
из 35
300,
стран.
Говорят, да. 300, 35 стран, называются большие цифры. Ну, как в сообщениях Госплана в советское время в газете «Правда». А кто, что, непонятно. В темную идет игра. Вот и получается, что огромная толпа, неизвестно кто, мы всех перекричим. Более того, те, кто сейчас уже участвует в этом мероприятии, уже согласились с тем, что необходимо, чтобы саммит Большой Восьмерки происходил в Петербурге и освещал тем самым все, что в стране происходит. Я себя в таких случаях всегда представляю на месте заключенного. Вот вспоминаю, как бы я из камеры вот слушал бы по радио сообщение о том, что какой-нибудь Бурлацкий или Генрих Боровик выступал от имени Советского комитета защиты мира где-нибудь на очередном мероприятии неправительственных организаций в Женеве, когда я сижу. Вот я так вспоминаю, Трепашкин сидит и от астмы погибает сейчас. А я что, поеду в Петербург и буду утюжить паркет каких-нибудь правительственных резиденций?
Напомню, что адвокат Михаил Трепашкин, которого недавно в Сахаровский музей на выставке признали политическим заключенным.
Да, и вот еще что. Вот Стас Дмитриевский. Очень было бы интересно ему позвонить в Нижний Новгород и его спросить.
Руководитель общества российско-чеченской дружбы, против которого возбуждено дело в разжигании межнациональной розни, поскольку он публиковал в газете «Правозащита» выступление Масхадова и Закаева.
Уже суд был.
С просьбой о мирном регулировании конфликта.
Да, он опубликовал призыв к миру и был осужден за разжигание национальной розни. Вспомним Джорджа Оруэлла, Льюиса Кэрролла, кому что больше нравится. Какой бы там ни был срок, но человек осужден, он под подпиской о невыезде. Вот спросить бы его, как он относится к этому форуму. И как же так, что одной рукой власть, как бульдозер, давит правозащитные и не только правозащитные организации, вот Пен-центр закрывают. Здравствуйте. А другой рукой она берет нас, как марионеток на пальцы, надевает и начинает говорить, вот смотрите, вот у нас есть демократический попугай, сейчас мы накидку с клетки снимем, вот он кричит, долой прогнивший режим. И что, в роли такого попугая мне предлагают участвовать? И говорят, что вот это как-то поможет Пен-центру, Дмитриевскому, Трепашкину. Слабо верю. Больше того, это вредно.
Тут существенно вот что. Установить, в чем смысл этой затеи. Вот в чем смысл этой затеи для власти, это довольно-таки понятно. Власть хочет представить, что у нас есть благополучное гражданское общество, свободное, плюралистичное, которые контактируют, с удовольствием контактируют с властью и высказывают ему свои критические соображения. Вот цель власти – привлечь туда правозащитников, понятно. А вот цель правозащитников – прийти туда – не совсем понятно. Ведь для того, чтобы дискутировать с властями, не обязательно участвовать в инициируемых ими мероприятиях. У правозащитников есть достаточно возможностей в прессе, на радио, вот на радио «Свобода», например, да?
Думаете, достаточно возможностей у правозащитников сейчас?
Достаточно для того, чтобы высказываться. Может быть, недостаточно в плане того, чтобы изменить ситуацию в России к лучшему, но голос им пока еще не заткнули окончательно, и они могут этим пользоваться. По крайней мере, не меньше, чем прийти туда, посидеть в зале, не получить слова и выслушать то, что скажут политики. Наши или западные, это не имеет значения в данном случае.
Давайте мы послушаем сейчас интервью с директором Института развития демократии Юлием Джибладзе, который Мумин Шакиров взял, и дальше продолжим разговор.
Некоторые правозащитники отказались сюда прийти, говорят, что это, в общем-то, не правительственная организация, но лояльная к российскому правительству, к российским властям, и как бы никакого эффекта от этой встречи нет, потому что актуальные и важные проблемы российских правозащитников решены здесь не будут.
Да, такая позиция есть, и я ее...
То есть есть хорошие правозащитники, есть не очень.
В общем, это такой, на мой взгляд, слегка прямолинейный, конечно, подход насчет хороших и нехороших.
Я имею в виду близких государственным властям и не очень близких, далеких, оппозиционных.
Примерно 400 человек, которые здесь находятся, я вижу примерно, наверное, человек 5-7 правозащитников, может быть, 10, и ни одного из них я не мог бы назвать лояльным государству или работающим на интересы государства. Здесь правозащитный центр «Мемориал», здесь и независимый экспертный правовой совет, Союз комитет солдатских матерей, да и, собственно, и меня тоже трудно назвать лояльным государству или обвинить в том, что я не занимаю весьма критическую позицию, равно как и упомянутые коллеги.
А малоэффективность?
Это еще предстоит увидеть, скажем так. Значит, я пока что даю презумпцию невиновности этому процессу.
Мумин Шакиров беседовал с директором Института развития демократии Юлием Джибладзе. Со мной рядом в московской студии «Радио Свобода» Александр Подробинник и Андрей Миронов, оба бывших политзаключенных, оба правозащитника. Андрей, ну, может быть, действительно презумпцию невиновности сначала дать этому мероприятию?
Для того, чтобы голос был услышан, нужно, по-моему, следовать музыкальному правилу контрапункта. Вот идет одна мелодия власти, а ты другую, тогда услышат. А когда хор, да такой большой, и дирижер, подполковник КГБ, в таком хоре будет мелодия КГБ. И далее, все-таки, главное, я думаю, это исходить из интересов защиты прав конкретного живого человека, у которого есть имя, фамилия, он сидит в такой-то тюрьме, или его пытают там-то, как в Махачкале Балоева. Вот не вышел бы Балоев, если бы не Анна Политковская, не писала бы она о нем. А ведь его пытали вот только сейчас. А скольких не знают. Когда ты идешь на такое мероприятие, ты поставь себе не один вопрос, а два. Во-первых, а будет ли от этого кому-то вред, и будет ли кому-то от этого польза? И главное правило здесь должно быть, как принцип Гиппократа, не навреди. А ведь навредили, ой, как навредили уже. Уже поддержали то, что большой восьмеркой руководит подполковник КГБ, ведущие демократические страны мира, а как у Гоголя «Птица-тройка» несется, да? А там слова-то дальше какие? А правит-то тройкой кто? Кто в ней едет? Чичиков, мошенник. А у нас кто правит? А ты зачем ты сел в эту карету? И что ты думаешь, ты приедешь туда, куда ты хочешь? Нет, братец, ты приедешь туда, куда тебя привезут.
А куда вот эта птица-тройка?
Куда птица-тройка мчится? Вот Джибладзе очень, может быть, ненароком, но мудро сказал, что будет еще много процессов. Он не уточнил, какие процессы, а ведь можно сказать, ведь будет много процессов уголовных, политических процессов над теми, кто не идет в ногу со строем, да, не идет в ногу с властями. И будет много процессов, подобных гражданскому форуму, или этой гражданской шестерке, или, может быть, гражданской восьмерке, по-разному можно назвать. Так вот, будут такие вот процессы, на которых будут приглашать таких паркетных правозащитников, людей умеренно фрондирующих, которым Кремль может доверять, как оппозиции его величества. Вот такая карманная своя правозащитная оппозиция. И вот те правозащитники, которые спешат отметиться у властей в качестве лояльных, в качестве переговороспособных. Я, кстати, не понимаю, почему надо бояться упрека в том, что они не переговороспособные. А почему правозащитное сообщество должно вступать в переговоры с властями? Почему переговоры? Оно должно высказывать свою позицию, правозащитники. Они должны оппонировать власти. Они должны быть популярны у общества. Но при чем здесь власть? Почему надо стремиться к переговорам с властями? Ведь на самом деле все это лукавство, и только один повод есть для сотрудничества с властями, быть ими угодными, в конце концов, чтобы они не закрыли, чтобы это были хорошими нашими своими правозащитниками. Вот их будет слышно. А плохих правозащитников вот с ними будут поступать так, поступают с Трепашкиным или с Дмитриевским.
У меня вообще, наверное, последняя возможность каким-то образом повлиять на ваше мнение. Не знаю, получится или нет. Боюсь, что не получится, но тем не менее, все-таки, опять же, другую точку зрения на происходящее событие хочу дать. Уж тем более, если это точка зрения директора Института прав человека Валентины Гефтера, который считает, что, если в двух словах, что это мероприятие просто не того формата, в котором могли бы рассматриваться вопросы, которые сейчас наиболее остро стоят в России. И поэтому не стоит от этого мероприятия требовать слишком многого. Ну, давайте сами его послушаем.
Танцевалось вот в основном от тематики. Тематика, то есть, правда, такая нейтрально-государственная. И это не мы первые выдумали, и не мы, наверное, последние. Понятно, что самые острые проблемы обычно в таком случае не включаются. То есть, я думаю, что эти три темы, которые, наверное, энергобезопасность, образование и здравоохранение в части болезней. Вот. Я думаю, что они, правда, может быть, и задумывались так изначально нашим верхушкой, и в целом менее остры, гораздо менее остры, чем многие другие, которыми занимаются вот эти самые организации, которые, вы говорили, не лояльные власти, как бы, в кавычках. Вот. Но, во-первых, в каждой из этих проблем есть, я говорю, то, о чем нам нужно поспорить, надавить, предложить и так далее, и тут могут участвовать все, и любящие, и не любящие, не важно. А главное, что есть дополнительные темы, вот как сегодня появившаяся площадка, борьба с терроризмом, безопасность, региональные конфликты, где масса возможностей для того, чтобы сказать, в первую очередь, родному государству, но и другим тоже, скажем, из восьмерки, что нас не устраивает, и что бы мы хотели видеть со стороны гражданского общества. Поэтому я думаю, вот такое априорное разделение неправильно. Уже вырабатывается конкретные предложения наверх, не просто что хорошо бы поговорить и как надо бы вообще мир хорошо устроить в этих сферах, а именно предложения, которые касаются уже конкретных точек. Потом мы будем смотреть, во-первых, лоббировать и проталкивать их наверх, чтобы наши предложения, наши темы хотя бы даже вошли в повестку дня глав государств. Это первое. И второе, потом отслеживать процесс, что это произошло после июля. Этим не кончается просто выкатить, как мы говорим, наверх. Конструктивные, инструментальные предложения, а не просто благопожелания.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовала с директором Института прав человека Валентином Гефтером. Андрей, ну так может быть все-таки действительно, если хоть что-то на этом форуме, на этой гражданской восьмерке удастся сделать, то это будет все равно лучше, чем вообще ничего.
Вопрос, по-моему, простой. Когда обсуждается формат, речь идет о том, а какими картами играть, крапленными или по-честному. Может быть, и крапленными хоть что-нибудь удастся сделать. Но, по-моему, скорее всего, удастся все-таки быть шестеркой при большой восьмерки, и не более того. Вы пришли и сказали, а вот мы то-то думаем, мы гражданское общество. А имеете ли на это право? Задумайтесь. Все-таки повторяю, главный принцип – не навреди.
Александр Подробинник, ваше слово.
Мне кажется, что Валентин Гефтер говорит о том, чтобы влиться в встроенные бюрократические ряды и устроить дело таким образом, чтобы предложения наверх были приоритетным образом рассмотрены там. Вот чтобы предложения правозащитников, да, чтобы они удобно легли на стол господину Путину, чтобы он обратил на это внимание, подписал или, по крайней мере, увидел, как господин Путин строит вертикаль власти, он также пристраивает сюда и вертикаль гражданского общества. Оно тоже должно быть управляемым, оно тоже должно быть на виду. Власть надо заставить соблюдать права человека, не уговаривать, не писать наверх предложения, а противостоять ей, постоянно ей оппонировать и таким образом добиваться своих целей.
Ну, насколько я понимаю, каждый остался при своем мнении, и никому не удалось переубедить, да вроде никто и не старался друг друга.
Да может быть и не надо.
Да может быть и не надо, действительно. Так правозащитное движение опять в который раз раскололось.
А вот видите, власти все-таки преуспели и раскололи правозащитное движение в очередной раз.
А думаете, это власть, а может быть, сами правозащитники?
Само сообщество, конечно, не виновато в первую очередь, но подставляться не надо.
Напомню, что в московской студии «Радио Свободы» я беседовала с бывшими политзаключенными Александром Подробинником, он еще возглавляет правозащитное информационное агентство «Prima News», и правозащитником Андреем Мироновым. слушайте во второй части программы «Дорога свободы». Пермь-36. Репортаж с места уникального лагерного комплекса, сохранившегося с советских времен. О жене Горького Екатерине Пешковой, о преследовании мусульман и еще о многом другом после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В тюрьме Гаагского трибунала этой ночью скончался экс-президент Югославии Слободан Милошевич. Сообщение об этом подтвердили представители трибунала, властей Сербии и Социалистической партии Сербии, которую возглавлял Милошевич. Ему было 64 года, что явилось причиной смерти, пока неизвестно. В Иордании казнены убийцы американского дипломата Лоуренса Фоли. По сообщениям из Амана, ливиец Салем бен Сувейт и иорданец Йессер Фильхат были повешены сегодня в местной тюрьме Суага. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. В акции участвовали несколько сотен учащихся. В Ненецком автономном округе у поселка Вранды разбился вертолет Ми-8. Погиб один человек, 8 пострадавших госпитализированы. В Охотском море у берегов Камчатки затонул рыболовецкий траулер «Диамант». На борту находились около 40 человек, все они спасены. Судно было приписано к порту Петропавловск-Камчатский. Сотрудники колонии в Читинской области, где отбывает наказание Михаил Ходорковский, отобрали у его адвоката Ирины Хруновой рабочее удостоверение. Администрация колонии мотивировала свои действия тем, что возникли сомнения в подлинности документа. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках на площади Рижского вокзала и в районе метро улица 905 года участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч ЦСКА «Спартак». Африканский союз принял решение продлить до 30 сентября срок пребывания своего миротворческого контингента в суданской провинции Дарфур. Предполагается, что затем силы Африканского союза будут заменены контингентом ООН.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Пермь-36 – один из самых известных советских лагерей для политических заключенных. Начиная с 70-х годов прошлого века, в этот лагерь направляют особо опасных государственных преступников, инакомыслящих диссидентов, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, деятели национально-освободительного движения. Здесь отбывали наказание правозащитники Сергей Ковалев, Лев Тимофеев, Анатолий Марченко, борец за свободу Украины Левка Лукьяненко и украинский поэт-правозащитник Василий Стус, литовский политический деятель Балис Гаяускас и многие другие. Лагерь Пермь-36 просуществовал вплоть до перестроечных времен и отличался от других советских лагерей более жестким режимом содержания заключенных, с участками строгого и особого режимов. Сегодня на территории бывшего лагеря сохранились уникальные постройки. Чтобы предотвратить их уничтожение, 10 лет назад на территории бывшего лагеря был создан мемориальный музей истории политических репрессий. Сегодня посетители могут увидеть лагерные бараки, в которых жили заключенные, штрафной изолятор, медсанчасть, баню с прачечной, водонапорную башню. Все это на территории жилой зоны, то есть той части участка строгого режима, в которой жили заключенные. Здесь же сохранились аллея и рощица, посаженные заключенными в период реформы ГУЛАГа в 1948-м. На участке особого режима сохранились обе существовавшие постройки. Большой барак, в котором заключенные и жили, и работали, никогда его не покидая. Прогулочные дворики размером 2 на 2 метра примыкали непосредственно к бараку. И здание контрольно-пропускного пункта, где были служебные помещения дежурной охраны. Все охранные и сигнально-предупредительные системы на этом участке были полностью уничтожены. В промышленной зоне лагеря со строгим режимом сохранились здания мастерских и цеха, кузница, кочегарка, здание управления промзоны, здание дизельной электростанции, туалет и сруб так называемой вахты, контрольно-пропускного пункта и жилой зоны в производственную, а также здание лагерного управления. Большая часть построек как жилой, так и производственной зон лагеря относится к эпохе сталинского ГУЛАГа. Подобного целостного лагерного комплекса той эпохи, сохранившегося в достаточно приличном состоянии, в стране больше не существует. Исследовать быт бывших политзаключенных на месте поехал Максим Ярошевский.
Советский флаг мы поднимали в октябре. И он расцвел подобно утренней заре. С тех пор шумит в родных краях, на всех границах и морях свободный флаг, советский флаг.
Под такую музыку с начала 40-х и до середины 80-х годов в колоннах двигались заключенные лагеря «Пермь-36». Под нее сегодня здесь же проводят экскурсии. В течение уже более чем 10 лет работники музея лагеря по крупинкам восстанавливают бараки, сторожевые вышки, помещения столовой, медсанчасти, бани, штрафного изолятора и даже туалета на территории бывшего лагеря политзаключенных. С 1943 года 6-я исправительно-трудовая колония Молотовского, а позднее Пермского управления Министерства внутренних дел, называлась механизированной и была оснащена тракторами и автомобилями. Для их ремонта рядом с лагерем построили мастерские, гаражи, административные здания. Ссылали в ВТК-6 всех нарушителей закона, не только за антикоммунистические разговоры. Об одном уникальном заключенном рассказывает директор музея Виктор Шмыров.
В 1983 году из этого лагеря по окончанию срока вышел человек Калинин Василий Владимирович. Он сидел с 1943 года. 40 лет. За что? Большую часть этого срока он отсидел за то, что отказывался стричь бороду. Я не шучу. Это крестьянин из Краснодарского края. У него образование один класс. Оказался на фронте, как и все. И в 43-м году он был осужден. Арестовали его за то, что он был участником некой беседы, где один из бойцов, его приятель, говорил, что фашисты, они сволочи. Но большевики сволочи не меньше, а может даже и больше. Дали ему удивительный срок. Его по 4 статьям осудили. Каждая из них тянет на 25 лет, а ему дали всего 20. После 20-го съезда, в 57-м году, он вышел на свободу по помилованию. Но через 3 месяца он был арестован снова. И теперь получил 25 лет снова за следующее. Он был верующим. И он был адептом так называемой истинно-православной церкви. За то, что он проповедовал, он получил 25 лет и попал в лагерь. Миллионы людей вышли по помилованиям, по амнистиям. Он не вышел. Он верующий. Ему нельзя стричь бороду. Ему говорят, вот, стричь бороду. Он отказывается, его вяжут. Тащат парикмахерскую, стригут бороду, бреют, а за сопротивление бросают в карцер. Он выходит и снова потом спустя какое-то время карцер. Подходит помилование, амнистия, а у него сплошные нарушения режима. Такова наша страна.
В 1954 году колонию Пермь-36 расформировали в лагерное отделение УТ-389/6. С этого времени в ней содержали сотрудников правоохранительных органов, нарушивших закон. Поначалу это были высокопоставленные милицейские чины, которых обвиняли в организации массовых политических репрессий во время правления Сталина. Так как многие из арестованных хорошо знали, как охраняют лагеря и могли использовать эти знания для организации побега, охрану лагеря сильно усилили. Выстроили новые многорядные заграждения из проволоки, наладили сигнальные системы. Затем сотрудников правоохранительных органов сменили диссиденты и правозащитники.
В 60-х годах начали арестовывать все больше и больше не просто диссидентов, а правозащитников. А что такое есть правозащитник? Какова его главная жизненная функция? Выявлять факты нарушения прав человека и придавать их гласности. И неважно, где он, на воле или в неволе. В неволе он занимается тем же, правозащитник. И нужно было эти каналы ликвидировать. Нужно было посадить в надежный лагерь. И тогда вот так вот посмотрели и сказали, вот он, самый охраняемый лагерь. Ментов отсюда увезли в Тагил, а сюда привезли политзаключенных из Мордовии. Причем привезли не просто политзаключенных, это были лидеры национальных движений. Это был самый суровый лагерь. Здесь содержали, повторяю, самые опасные враги режима. Лидеры национальных движений. И самые известные правозащитники. Чуть дальше, где девушка, вы стоите, вот здесь была койка, вторая койка, вот там первая койка из стены, проход и вторая койка. Вот это, на этой койке, в этом месте, 5 лет проспал Сергей Адамович Ковалев. В этом бараке. И многие другие замечательные люди.
Условия жизни в Перми 36 были крайне тяжелыми. В бараках на двухэтажных деревянных полках располагались 250 заключенных. Отдельно находился штрафной изолятор ШИЗО. Это здание с бетонными стенами и полом. В нем постоянно было холодно и темно. Иногда на небольшое зарешеченное окно охранники надевали так называемые намордники – деревянные щиты. Зэк в темноте переставал контролировать время, путал день с ночью. В камере друг напротив друга располагались по две подвесные деревянные полки, посередине – бетонный стол и 4 бетонных сиденья. Раз в 2 дня зэк в ШИЗО получал похлебку и хлеб с чаем. В таких условиях самый известный правозащитник в России Сергей Адамович Ковалев провел 9 месяцев. О том, как кормили арестантов в Перми 36, рассказывает Виктор Шмыров.
В Римской империи времен Юлия Цезаря был такой жесткий человек, политик Катон Старший. Очень экономный и очень жестокий человек. Катон узнал, что на его вилле в Галлии расходуется слишком много средств на содержание его рабов. И он собственноручно написал инструкцию. Раб должен получать не больше 3 фунтов хлеба. 1,2 кило. Хлеб, естественно, пшеничный. Ржи никакой, отродясь в Галлии, не было. Мясо не более 1 фунта в день, не более 400 грамм. И дальше пишет страшный рабовладелец Катон, вина самого плохого, не более 2 литров в день на раба. Что получал раб Гулаг? Он получал, если говорить о гарантийке, 600 грамм ржаного хлеба со всякими еще примесями. Он получал 7 грамм мяса в день и до 30 грамм рыбы. Ну, там еще были овощи. Вот что такое раб Гулага.
Сегодня постройки в теперь уже музее-лагере восстанавливают, в основном за счет различных грантов. Здесь проводят лекции для пермских школьников 10-11 классов. Поблизости разбит мемориальный парк, лес памяти жертв политических репрессий, в котором любой желающий может посадить дерево в память о погибших в лагерях людях. Экспонаты Перми-36 путешествуют по выставкам по всему миру.
В начале мая у нас открывается большая выставка в Соединенных Штатах Америки, выставка Национального музея миграции в Нью-Йорке. Выставка очень большая, свыше 300 квадратных метров она занимает. И эта выставка будет 3 года путешествовать по Америке. Она будет стоять в 8 крупных музеях, там музей Эленоры Рузвельт, музей Мартина Лютера Кинга, Манзанар, проедет Америку от Бостона до Калифорнии. Кроме того, еще в 3 крупнейших университетах, выставочных центрах 3 университетах, Гарвард, Йель и Принстон, она будет экспонироваться.
Говорил директор единственного в России мемориального центра истории политических репрессий Пермь-36 Виктор Шмыров.
Мы все живем одной судьбой, и нам в одном строю равняться, но есть у коммунистов преимущество такое, всегда в атаку первым подниматься.
Максим Ярошевский побывал в уникальном лагерном комплексе, на территории которого расположен сегодня единственный в стране мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Первые политические заключенные в 70-е годы после преобразования лагеря Пермь-36 в политический приехали из мордовских лагерей. ЖХ-385 в народе Дубровлаг насчитывает 22 исправительных учреждения, в которых и сегодня отбывают наказание заключенные. Защиты прав освободившихся из мест лишения свободы, а также всех тех, чьи права нарушаются представителями власти, занимается Мордовский республиканский правозащитный центр. В эти дни центру исполнилось 10 лет. А кто занимался защитой заключенных в далекие времена, когда только начинала работать советская репрессивная машина? Таким человеком была Екатерина Пешкова. Слово Аси Белоусовой.
Недавно увидел свет сборник писем к Екатерине Павловне Пешковой, которые были написаны женами и детьми политзаключенных, сосланных в лагеря в первое десятилетие власти большевиков. Екатерина Пешкова, жена Горького, была уполномоченной польского Красного Креста и одновременно возглавляла организацию «Помощь политическим заключенным», сокращенно «Помполит». Эта организация стала прямой наследницей правозащитного Московского политического Красного Креста, закрытого ГПУ в 1922 году. Примечательно, что руководство Помполита было утверждено также ГПУ. Организация не обеспечивала юридической защиты своим подопечным, а могла только обращаться в органы с ходатайствами о заключенных. Причем выход напрямую на органы был только у самой Пешковой. Круг вопросов, которыми занимался Помполит, был очень широк. От хода следствия до разрешения свидания или выезда за границу. Пешкова помогала всем, без исключения политзаключенным. Для нее не существовало ни партийных, ни национальных, ни социальных различий. Историк Сигурд Шмидт, знавший Пешкова лично, рассказал о том, как ей удавалось, в том числе благодаря авторитету мужа, помогать репрессированным.
Она, да, используя положение жены Горького, уважаемой, у которой на квартире Ленин служит, а пассионату и так далее, это все это прекрасно знали, который очень нужен советской власти. Ее нельзя тронуть. И вот она это силы потратила на то, чтобы делать добро, чтобы спасать людей. Причем людей самых обычных. Она понимала, что за знаменитостей будут и другие хлопотать.
Письма были рассекречены лишь 10 лет назад, и о деятельности Пешковой обычным гражданам известно еще достаточно мало. Слово Альберту Ненарокову, главному научному сотруднику Российского госархива современной политической истории.
К сожалению, они мало знают у нас. Можно судить хотя бы потому, что ни в одном школьном учебнике об этом периоде и об этих людях не написано. А вот ведь это должно было быть обязательно одной из основных страниц любого школьного учебника. Потому что она возвращает к самому главному нравственному отношению к человеку.
По словам Виталия Шанталинского, современники неоднозначно относились к деятельности Пешковой, которая, помогая репрессированным, вынуждена была сотрудничать с советскими спецслужбами.
Сколько бы ни упрекали ее, ни говорили о ее связях с Дзержинским, с палачами, но стоит задать только один вопрос. Хорошо, что у нас была Екатерина Павловна Пешкова. И все станет ясно. Потому что хирурги, когда делают операцию, тоже не в белоснежных перчатках.
Говорил писатель Виталий Шанталинский. В 30-е годы работать помполиту становилось все труднее. Стремительно росло число репрессированных. Средств, наоборот, становилось все меньше. А органы все реже удовлетворяли ходатайство. Со временем основной деятельностью организации стала справочно-информационная служба. В апреле 37-го года властями было закрыто бюро уполномоченного польского Красного Креста в России, а в июле 38-го года учреждение Екатерины Павловны Пешкова «Помощь политическим заключенным» было официально закрыто. Книга была подготовлена обществом «Мемориал» по материалам фондов «Пешкова. Помощь политическим заключенным» и «Московский политический Красный Крест». Письма к Пешковой сохранились лишь по счастливой случайности, поскольку в 30-е, 40-е и 50-е годы подобные документы сознательно уничтожались. По словам редактора этого сборника, Андрея Арьева, тот факт, что в книгу включены письма рядовых, никому неизвестных и почти безымянных людей, делает ее книгой обо всем народе, выжившем в годы сталинских репрессий. Ася Белоусова для Радио Свобода, Москва.
Конечно, не сравнить количество политзаключенных в советское время и в нынешнее. Однако правозащитники уверены, что сегодня политзаключенных тоже достаточно. Просто власти уже многому за советский период научились. И прежде всего, скрывать за уголовными делами политический подтекст. Если раньше все было просто, потому что ограничивалось двумя-тремя говорящими сами за себя политическими статьями, то сегодня политические дела могут скрываться за откровенно уголовной тематикой. Например, за столь модной сегодня статьей о противодействии терроризму. О преследованиях мусульман в рубрике Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Елена Рябинина, сотрудница правозащитной и благотворительной организации «Гражданское содействие». Эта организация помогает очень обездоленной части российского населения, мигрантам и беженцам. Елена руководит программой помощи беженцам из Центральной Азии, из Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Последний год, наряду с рутинной работой, помочь с оформлением документов, с устройством на работу, с жильем, все больше времени у сотрудников гражданского содействия отнимает решение проблем, связанных с преследованием их подопечных по религиозному признаку, а именно за то, что они мусульмане. Вот об этом и будет наша беседа. Пожалуйста, Елена.
У нас идет мониторинг уголовных дел, связанных с преследованием мусульман, чьи религиозные воззрения несколько отличаются от той линии в исламе, которая у нас официально считается дозволенной. Очень много уголовных дел возбуждено на основании принятого 2,5 года назад решения Верховного суда о запрете 15 мусульманских организаций, которые объявлены террористическими, и в этом списке оказались в том числе и ненасильственные, в частности, партия Хизбут-Тахрир. которая существует уже более 50 лет. Идеология ее, ну, очень далека от демократических принципов, но, тем не менее, эта партия категорически отрицает насилие как средство достижения своей цели. А целью она ставит построение исламского халифата. Они считают, что если будут нести свои идеи в массы, то, конечно же, все население земного шара рано или поздно ими проникнется и сочтет, что халифат – это самое лучшее государственное устройство из всех возможных. Конечно, можно иронически к этому относиться, но к их уголовному преследованию, к пыткам во время следствия, которые к ним применяются, и к огромным срокам заключения, которые они получают по решениям судов, иронически относиться уже не получается никак.
Вот некоторые цифры на этот счет.
По обвинению в принадлежности к Хизб-ут-Тахрир осуждены 46 человек. Несколько человек получили условные сроки, но 31 человек получили реальное лишение свободы. Кроме того, 4 таких дела сейчас рассматриваются в суде, и по этим делам обвиняется 9 человек. И еще по 4 делам ведется следствие. По этим делам находится в следственных изоляторах 33 человека.
Елена, все эти обвинения по принадлежности к Хизб-ут-Тахрир?
В основном, да, но есть еще несколько категорий уголовных дел, к которым привлекаются люди, или помогающие семьям арестованных, или передающие продуктовые передачи в тюрьмы. Знаем мы о случаях, по крайней мере, одном недавно нашумевшем, депортации человека, который отказался давать ложные показания в суде по делу о Хизб-ут-Тахрир. Из Казани был выдворен Марсель Исаев, студент второго курса института, вся семья которого уже живет в России, но, тем не менее, гражданин Узбекистана. И решено было попытаться использовать его, говоря в кавычках, в мирных целях. От него потребовали дать в суде, который в это время проходил в одном из районных судов Казани, показания о том, что подсудимый вовлекал и вовлек его в эту самую партию Хизб-ут-Тахрир. Марсель Исаев отказался. Ему не дали возможность продлить регистрацию, которая на момент получения им этого заманчивого предложения еще была действительно, но вскоре заканчивалась. И несмотря на то, что к моменту депортации он был уже лицом, ищущим убежище, он обратился в миграционную службу за статусом беженца, к моменту депортации он был уже в процедуре определения статуса. Его отправили в Узбекистан, 10 дней о нем не было известно ничего. Через 10 дней его отпустили, он все это время содержался в изоляторе временного содержания в Ташкенте. И только лишь, по всей видимости, благодаря громкому шуму, который был поднят вокруг всей этой истории, абсолютно противозаконной депортации, и начата была кампания Amnesty International, и вмешательство Владимира Петровича Лукина, и, в общем, история получила серьезную огласку, по всей видимости, только поэтому его отпустили.
Какие регионы наиболее опасны для мусульман?
В первую очередь, это Татарстан и Башкирия.
Казалось бы, мусульманская республика.
Да, республики, особенно Татарстан, где очень большой процент населения исповедует ислам. Но оказалось, что, по всей видимости, именно поэтому там репрессии самые-самые интенсивные. Сейчас происходит, как мне кажется, инициированное с самого верху, разделение, в том числе и мусульманского сообщества, на мусульман хороших и плохих, и натравливание одних на других, уж не говоря о натравливании всего остального населения на мусульман вообще. В результате вырабатывается у немусульман отношение к тому, что все, что связано с исламом, это на всякий случай страшно и на всякий случай чревато каким-то насилием. А, собственно, среди тех 20% мусульманского населения, которые имеются в России, используется и страх перед репрессиями, пытаются всячески доказать свою благонадежность традиционным способом, готовностью осуждать и отрекаться от других, чьи воззрения преследуются.
Они опустили мечети в связи с этим?
Вот, насколько я знаю, не опустили, но в мечетях очень много случаев, известных нам, когда доходит до того, что имамы мечети, пытаясь выгнать тех из своих прихожан, которые излагают какие-нибудь свои нетрадиционные с точки зрения этих имамов мысли, вызывают милицию, вызывают УБОП, дают сведения ФСБ, и даже были несколько случаев, когда имамы сами избивали людей и выбрасывали их, вышвыривали из мечети.
Не используется ли это для сведения каких-то чисто бытовых счетов?
Используется, и сейчас один из судебных процессов из этой серии происходит в Астрахани. Это суд над Мансуром Шангареевым, братом муфтия Оренбургской области, Исмагила Шангареева, где результатом, по всей видимости, имущественных, и, может быть, и не только имущественных интересов вокруг сельской мечети, возник конфликт между двумя группами прихожан, и оказалось, что Мансур Шангареев, поддержавший не ту, которая была сильнее, попал под репрессии. Ему были подброшены наркотики и граната, и вот идет суд.
Хотя он не ваххабит, а просто мусульманин.
Он просто мусульманин, но для того, чтобы сформировать общественное мнение сразу же после ареста, он был во всеуслышание объявлен ваххабитом. А это черная метка по нынешним временам.
Насколько мне известно, то же самое происходит на Северном Кавказе, в Чечне. Как вы считаете, выделяются чеченцы особой приверженностью к исламу?
Как рассказывали мои знакомые чеченцы, до начала вот всех этих войн, в этом смысле население Чечни ровным счетом ничем не отличалось от всего остального населения и России, бывшего Советского Союза.
Я знаю, что у традиционно мусульманских народов к исламу потянулись не только старые люди, но и молодежь. Может быть, даже в первую очередь молодежь.
Молодежь очень много отправлялась учиться в исламские университеты и в Саудовскую Аравию, и в какие-то еще страны Ближнего Востока, потому что или у нас не было там медресе или высших учебных заведений исламских, или те, которые были, давали слишком невысокий уровень образования. И вылилось это в то, что те, кто возвращался, оказывались по своему и знанию Корана, и уровню общего образования существенно выше, чем остававшиеся здесь те же имамы мечети. И вот эта вот молодежь, получившая то образование, очень быстро замещала в мечетях старых имамов и несла уже те знания, которые получила в тех учебных заведениях. По всей видимости, это тоже сыграло какую-то роль.
Вы считаете, что они принесли более радикальный ислам?
Я не такой знаток ислама, чтобы судить, что более, что менее радикальное. Но другой какой-то ислам. По всей видимости, тут мы сталкиваемся с каким-то выражением ксенофобии по принципу «чего не знаю, того боюсь». Все незнакомое в первую очередь представляется на всякий случай опасным, особенно сейчас на фоне вот этой истерии борьбы с международным терроризмом, хотя совершенно непонятный термин, что такое международный терроризм. И возникла какая-то истерия, что если терроризм, то он обязательно исламский. А если он исламский, значит, все, что связано с исламом, потенциально опасно и страшно. В той же идеологии Хизбут-Тахрир масса положений неприемлемых, ну, например, для меня, как для человека, который все-таки придерживается демократических принципов. Ну, мало ли кому что может быть несимпатично, это не значит, что людей надо уголовно преследовать за идеи, которые им нравятся, за убеждения, которых они придерживаются.
Совершенно очевидно, что преследование молящихся мусульман происходит по сигналу сверху. На это указывает одновременность проведения этой кампании во всех российских регионах, где мусульмане проживают компактно, и однотипность предъявляемых обвинений. Непонятно только, как могут не понимать инициаторы этих преследований, что это путь к распаду Российской Федерации. Ведь 20 миллионов российских граждан принадлежат к народам, традиционно исповедующим ислам. И кроме Татарстана и Башкирии, все эти территории находятся на окраинах России. Это Северный Кавказ, Астраханская, Оренбургская и Ульяновская области.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.